Я приветствую всех участников нашего виртуального очередного урока. Сегодня, как обычно, у нас идет продолжение предисловию книги «Древо жизни» Ари, и затем избранные места из книги «Кабала для начинающих». Особых объявлений у меня на сегодня нет, кроме того, что сегодня, еще раз могу повторить только то, что происходит запись на наш осенний слет, конгресс, как хотите назовите, съезд, суккот, и эта запись производится по форме, которая выставлена у нас в сайте. Пожалуйста, заходите туда, заполняйте эту форму и высылайте нам, чтобы мы знали, на что ориентироваться, то есть места, как делить комнаты между приезжающими, сколько заказывать всего, какую пищу, может быть, вам надо особую готовить и так далее. Мы вас спросим в течение этой недели, если можно дать нам на все ответ, тогда мы просто более лучшим образом сможем принять вас, обслужить и сделать наше пребывание здесь более приятным и эффективным. Итак, я пока продолжаю предисловие книги «По ним Мирот и Мусберот», предисловие к комментарию на «Древо жизни» Ари. Мы с вами закончили его на половине 9-го пункта, и я его продолжаю буквально с этой половины. Но, говорит Бааль ха-Сулам, за все многочисленные грехи человечества, то есть грехов-то нет, а дело в том, что в течение времени, со временем происходит постоянное появление все новых и новых эгоистических желаний. Потому что наши решимо, наши эгоистические гены, они все время пробуждаются все больше и больше в течение истории в нас и требуют своего удовлетворения. Поэтому человек стремится к все больше и больше и большим наслаждениям, что заставляет его делать открытия, развивать науки, искусство. Все что угодно, это все определяется постоянно растущим в нас желанием эгоистическим. Так вот, постоянно растущие эти желания, пока они не получают еще с нашей стороны своего исправления, они накапливаются, аккумулируются в нас и во всем человечестве, и вызывают, приводят к войнам, к катастрофам, к всевозможным проблемам. И он говорит, Бааль ха-Сулам, что происходит вместе с восхождением этого эгоизма, нисхождение в такую глубокую яму тьмы и духовного отторжения. И вдобавок, он говорит, началось сопротивление народов, то есть они начали между собой воевать, и запутало это весь мир. Но это имеет в виду он 20 век, тогда, когда он писал это предисловие, это где-то 25-30 год 20 века. И стали большими потребностями народов, а разум стал коротким и искаженным нечистыми помыслами. И рабы скачут на конях, и воспевающие землю исчезнут. То есть он говорит о том, что если раньше, в предыдущих поколениях, хотя бы люди, которые были, были хоть на каком-то уровне, неважно, что это был не духовный уровень, но представители искусства, литературы, музыки, они ценились. Они были уважаемыми, с ними встречались главы правительств, короли, цари и так далее. То есть это были люди, которые влияли каким-то образом на человечество. То 20 век, он пишет, что он исказил совершенно все. Эгоизм настолько вырос, что век стал чисто прагматическим. И все предсказанное в Масехет Сота, есть такая книга в Талмуде, которая рассказывает о том, что будет в конце поколений, каким поколением будет перед приходом Машиаха, перед тем, как раскроется всем на земле высший свет, насколько будут люди в состоянии скрытия под властью своим эгоизмом, и опустится занавес, он говорит, железный на кабалу, и совсем перестанет быть даже маленький свет в нашем мире, достигать нашего мира. И так будет продолжаться вплоть до нашего полного освобождения. И не верили мудрецы в возможность даже того, что придет такое поколение, которое не сможет увидеть свет. Но вот именно в таком поколении, он говорит, с этой точки и надо начинать действовать, и поэтому решил я открыть книги Ари нашему поколению, которое стало уже таким, что не в состоянии даже читать книги Ари в оригинале и книгу Зоар в оригинале. И поэтому решил я создать на них комментарий, чтобы то поколение, которое сейчас начинает зарождаться, в итоге этого возрастающего окончательного эгоизма, поднимающегося в 20 веке, чтобы это поколение, оно получило то, что служило бы ему средством для достижения цели. Потому что именно для такого поколения и предназначена эта миссия быть светочем, что ли, раскрыть весь свет Творца. И поэтому, он говорит, именно из этого мы можем понять то, что сказано в словах мудреца Ибн Эзры. Это был такой великий каббалист, живший в Египте много сотен лет назад. Его книга есть «Есод Муре», книга основ. И он пишет так, и обрати внимание, он говорит на то, что все заповеди, которые написаны в Торе, то есть все указания, все они даны только для того, чтобы исправить сердце человека, ибо все сердца требует себе Творец. И тот, кто не обращает внимания на эти слова о том, чтобы работать над исправлением сердца, он просто не понимает, что требуется от него в этом мире. Ведь не создан человек для того, чтобы строить дома, копить богатство и обслуживать ему подобных тем, что даже не он их обслуживает, а они его тем, что он требует от них почести, славы и так далее. То есть работает практически на общество. И поэтому, пока человек не поймет, в чем заключается высшая мудрость, что именно ему надо в этом мире постичь. Не от людей, от себе подобных, как в стаде животных, животное каждое от себе подобных. А когда человек устремится своей точке в сердце именно на истинную цель, вот тогда мы можем говорить о нем как о человеке. И он будет уже на верном пути. И в соответствии с этим мы можем понять слова Мидраша. Есть такой древний Мидраш Раба, называется Большой Мидраш. Раф от слова большой, Мидраш Раба, Большой Мидраш. И он говорит нам, рассказывает нам о сотворении человека. Именно какими свойствами, какими силами создан человек. Мы с вами. И вот он говорит, что человек создан четырьмя свойствами. Есть свойства милосердия, правда, справедливость и мир. Милосердие, оно за то, чтобы создать человека. Оно, как говорит, создавай. Потому что в нем заложено милосердие в самом человеке. То есть есть у нас свойство милосердия, с помощью которого мы можем продвигаться к цели. Правда сказала, не создавай, потому что он весь ложь. То есть мы созданы такими по свойствам, что мы полностью и с легкостью пренебрегаем категорией правда, только для того, чтобы находиться в своих собственных эгоистических желаниях и устремлениях. Справедливость сказала, создавай, потому что он вершит справедливость. И мир сказал, не создавай, потому что он сплошные раздоры. То есть есть в нас четыре силы основные. Они так называются, мы потом их назовем по-другому. Это соответствует категориям, это соответствует сферотам, это соответствует четырем стадиям прямого света. Это четыре силы, которые находятся в нас. Они просто не очень совпадают со всеми этими изучаемыми нами ранее частями в нашей душе или в парцуфе. Потому что здесь говорится уже о свойствах. Милосердие, правда, справедливость и мир. Что сказано? Как Творец сделал человека? Сделал человека так. Он правду отправил в землю, то есть всунул ее в землю, и сказал, что правда будет находиться в земле до тех пор, пока она из земли сама потом не появится. То есть правда из земли произрастет. Когда мы слушаем, как создан человек из этих четырех свойств, у нас возникают вопросы. Почему такими свойствами он создан? И в чем заключается игра между этими свойствами? Между правдой, милосердием, справедливостью и миром. И Бааль ха-Сулам объясняет, что нам нужно понять два вида управления, противоположные друг другу, которые являются управлением, управление существованием всей действительности этого мира и управлением существованием каждого в отдельности. То есть есть управление всем мирозданием и управление частным каждым человеком. С одной стороны, перед нами предстает надежное управление, до удивления, несущее счастье, властвующее над бытием каждого, создание действительности. Возьмем, например, порядок бытия человека в действительности. Любовь и наслаждение являются надежными и верными первопричинами для выполнения его предназначения. И сразу же после того, как воплотился замысел его отца, управление высшее подготовило ему надежное место, защищенное от любого вреда в утробе матери. Так, что каждый посторонний не может повредить ему. Так управление каждый день обеспечивает человека насущим хлебом в соответствии с его потребностью, не забывая ни на мгновение, пока он не обретет силу и не появится в нашем мире, возможный совладать, как бы противодействовать этому миру, полному трудностей и всяких проблем. И тогда управление дает ему мощь и силу быть против этого мира, и он, как вооруженный, опытный и привычный ко всему боец, идет, открывает врага, пробивает стены. И это до тех пор, пока не окажется среди людей, на которых сможет положиться, которые помогут, когда он слаб, любовью и милосердием, пока существует мир, и который для него дороже всего на свете. И управление не оставляет его и оберегает его вплоть, пока он сам не станет готов к существованию, то есть не вырастет полностью зрелым большим человеком, к продолжению развития своего существования. Так же и в случае с человеком, как и весь животный мир, растительные виды, они превосходно охраняемы и обеспечивают свое существование до тех пор, пока не вырастают в окончательном зрелом виде. А с другой стороны, рассматриваем порядок становления и обеспечения существования в действительности. Когда человек уже становится взрослым, и не только человек, и растения, и животные, появляются у них от, он говорит, самых мельчайших до самых крупных созданий живых. Мы находим беспорядок, подобный лагерю бегущих с поля боя, поверженных и больных, короче говоря, всех пораженных Творцом. И вся их жизнь ведет к смерти. Нет у них права на существование, как мы видим, у всех существующих в нашем мире живых организмов, растений, животных, человека. Прежде чем станут они, прежде чем перенесут страдания и боль, и станут в душах своих способных к борьбе. И даже самое маленькое животное, микроскопическое, убивает другого себе подобного из-за пищи. И насколько уловок пускается для получения еды в качестве и в количестве достаточно для себя, чтобы выиграть жизнь. И все так от мала до велика. И нечего говорить тем более о человеке, избранном якобы из всех творений, который находится над всеми и в итоге который зависим от всего. То есть, есть, мы с вами сказали, четыре свойства в нас: милосердие, правда, справедливость и мир. Это четыре свойства, которые внутри нас, которые определяют все наше поведение, управление нами извне, нашу реакцию на управление Творца. С одной стороны, с другой стороны, он рассказывает, что же происходит у нас, что, очевидно, эти четыре свойства наших категорий, которые в нас, они неправильно работают. Потому что есть очень четкая, видимая, наблюдаемая нами картина, что до тех пор, пока человек находится в периоде становления и любой растительный организм, то природа каким-то образом более-менее его поддерживает. Она бы вообще поддерживала бы его в идеальном порядке, если бы человек не вмешивался. Если бы мы сами не создавали язвы всевозможные в растительной, в животной, тем более в нашей, в человеческой природе и в обществе, то должно было быть нормально так, что человек до своего совершеннолетия, когда он действительно способен быть как взрослым, находится в кругу себе близких людей и ни в чем не испытывает проблемы. Так же, как, в принципе, и у животных это существует. В растении это видно меньше, но тоже высшее управление так к ним относится. Так вот, вопрос в чем? Должно, в принципе, так и продолжаться, только если мы дальше бы продолжали правильно использовать свои свойства. Пока мы взращиваем в себе свои свойства, формируемся, природа к нам относится хорошо. Знаете, как говорится, там, где ребенок падает, то Творец заранее подкладывает подушечку. А затем эту подушечку не подкладывает, а наоборот подставляет ногу, чтобы человек упал. Почему это происходит? Это происходит потому, что дальше мы не можем созданными в нас этими четырьмя свойствами, правда, справедливость, милосердие и мир, правильно работать. И поэтому нам кажется управление злым, нехорошим, недобрым. Так вот, говорит Баясулам, что то же самое происходит у нас и в наших сферотах, когда мы их описываем. Он говорит, и в 10 сферотах также мы различаем две противоположности. 9 первых сферот – это свойство отдачи. Малхут – это свойство получения. Давайте нарисуем. 9 сферот – это отдача, а малхут последняя – получение. Далее он говорит, 9 первых сферот, они полны света. А в Малхуте нет света. В чем дело? Почему это происходит? Так он говорит, это происходит потому, что в каждом парцуфе есть два вида света. Внутренний свет, орпними, орпними. Так. И окружающий свет. Ормакив. И два вида килим. Внутренняя кли, предназначенная для внутреннего света, орпними, то есть эти 9 сферот, это считается внутренняя кли. И внешняя кли для окружающего света. Внешняя.
кли.
Для окружающего света. Причина этому, он говорит, в двух абсолютно противоположных, в двух противоположностях. И исключаются эти противоположности, включаются эти противоположности в одном носителе. И поэтому они нуждаются в специальном носителе для внутреннего света и отдельном носителе для окружающего света. Потому что эти света, они противоположны друг другу, то и келим должны быть противоположны друг другу. Девять первых сферот и малхут. Они абсолютно противоположные. Но на самом деле, он говорит, на самом деле они так-таки противоположны, потому что свойства отдачи и свойства получения, они абсолютно противоположны. Это свойство Творца, это свойство творения. Но, он говорит, в духовном они не противоположны, так как Малхут находится там, соединенная с девятью первыми сферотами, и приобретает также свойство отдачи. То есть, она, Малхут, от себя, у нее здесь есть экран, и она от себя отражает свет. Орхозер. То есть, огромное желание получать, оно приобретает экран и отражает его. Еще раз я повторяю. На самом деле, в духовном эти свойства не противоположны. Свойства Малхут и свойства девяти первых сферот. Так как Малхут находится в соединении с девятью первыми сферот, девять первых сферот – это свойство Творца, Малхут – это свойство творения. И только что касается ситра ахра, то есть клипот, тех, которые не могут исправить себя экраном, то в них ничего нет от первых девяти сферот, а все их строение – это пустое пространство, огромное желание получать, на которую было сделано цимцум алев, первое сокращение, и тогда возникло свечение внутри шимо, внутри первых девяти сферот, а последняя осталась без света. И поэтому те эгоистические килим, которые невозможно исправить и называются ситрахра, они находятся в полной противоположности к духовному. И поэтому называются мертвыми. А те килим, которые, на которые произошло первое сокращение, на них потом возникает экран, и они находятся в подобии свету. И находим, что цель эта до сих пор недосягаема, как в отношении строения духовных парцуфим, где нет ничего от пустого пространства, которым является огромное желание получать, на которое был произведен цимцум. Поэтому не может произойти исправление того, что не существует там в действительности. Так и в отношении ситра ахра, то есть тех килим, на которых нельзя создать экран. Так как в отношении строения этих килим невозможно на них сделать никакого исправления, пустое их пространство остается абсолютно противоположным Творцу, и все, что входит в него, умирает в нем. И поэтому, то есть для того, чтобы соединить эти два свойства, свойство Творца, первые девять сферот, и свойство пустого пространства, которое не может никоим образом сделать на себя экран, создать на себя экран и наполнить себя светом. Для того, чтобы эти две части, давайте тогда сделаем по-другому. Не будем здесь писать Орхузер и свет. Для того, чтобы эти две части между собой соединить так, чтобы свет прошел и в Малхут, для этого нам надо создать такое устройство, которая бы включала в себя одновременно эти две части. В себе. И вот это устройство, которое включает в себе и девять первых сферот, которые являются полностью отдачей светом Творца, и получение, то есть кли, созданное желание, вот такое устройство, которое будет состоять из обоих, и может сделать между ними такое соединение, чтобы и Малхут, кли, приобрело такое же свойство и вообще наполнилось светом, так же, как и девять первых сферот, то есть удостоилось полностью того же уровня Творца. Такое устройство называется Адам. Адам. Человек. То есть сотворение, он хочет нам сказать другими словами, что сотворение такого, такой конструкции, как человек, оно возникло в результате необходимости уподобить созданное желание Творцу. Конструкция, которая состоит из этих двух вместе в себе сочетаний, называется человеком. Это не о нас, конечно, говорится еще, это говорится о человеке в духовном смысле слова. То есть, если мы себя исправим, и в нас будут и эгоизм, и альтруизм, и одновременно они будут существовать вместе в одном виде, тогда эта конструкция и будет тем устройством, которое будет соединять в себе полностью две части мироздания. То есть полностью все свойства Творца и полностью все свойства творения будут сочетаться друг с другом. И поэтому, он говорит, Бальсулам, нужен человек в этом мире, который находится в двух состояниях. В малом состоянии он получает питание от клипот, от нечистых сил, то есть все время эгоизм в нем горит, и с помощью эгоизма он все время питается, то есть накапливает все время в себе все больше и больше желания, и больше через них все получает, потому что в этом случае, когда он находится в младенческом возрасте, в малом возрасте, в подростковом возрасте, в это время управление все ему дает. В это время он растит себя. Это не период исправления, это период формирования. Вот. И за счет этого он приобретает в это время келим пустого пространства. Малхут. То есть все наше рождение, детство, юность и так далее, это приобретение келим. А затем мы должны их начинать исправлять. И поэтому, поскольку мы не начинаем их исправлять, начиная с какого-то определенного юношеского, там уже когда становимся взрослыми возраста, то поэтому внешнее управление становится настолько противоположным нам. Потому что мы естественным образом как бы выполняем указания этого управления, идем вместе с ним, когда растим себя, потому что естественным путем вбираем в себя все, что нам может дать эгоизм. А когда мы должны начинать исправлять этот эгоизм, мы продолжаем им также естественно дальше пытаться пользоваться. А этого уже не получается. Потому что внешнее управление включает совершенно другую систему на нас. Оно включает совсем другой источник. Оно желает дать нам высший свет в мере нашего подобия ему. И это является тайной существования времени в нашем мире. Что разделилось все существование на две противоположности, отделенные друг от друга сущности, на систему чистых и нечистых миров, которые являются полностью противоположными друг другу. И поэтому нам необходимо время, то есть ощущение времени, наше состояние во времени, категория времени, которая ощущается нами, что эти две противоположности возникают в нас, и образует время, то есть нахождение под управлением как для катнута, для младшего возраста, и для гаднута, для старшего возраста, или в каждом состоянии мы находимся отчасти под таким управлением, вот под таким управлением. Вот это попеременное управление на нас свыше, оно и создает в нас ощущение времени. А дальше он говорит, отсюда мы можем понять, что если есть в нас две заранее противоположных категории, Творца и Творения, отдачи и получения, и нам надо их соединить вместе в человеке, в Адаме, то для этого необходимо их смешивание. Это смешивание и достигается путем разбиения сосудов. То есть такое, оно достигается таким действием, когда противоположности между творением и Творцом полностью аннулируются. В таком случае можно достигнуть смешивания. Так вот, из этого в 13 пункте Бали Сулам говорит, необходимо понять необходимость разбиения сосудов. Как сказано в книге Ари, внутри книги, два вида света находятся во всех 10 сферотах, при нисхождении и отражении. Первый – это свет мира бесконечности, нисходящий сверху вниз и называющийся прямым светом. И второй свет является порождением Клималхут. Он отражается снизу вверх и называется отраженным светом. Оба этих света соединяются в один. И после Цимцума, когда остается пустое пространство, Малхут остается пустым, и только первые 9 сферот могут наполняться, то возникает именно в Малхут возможность уподобиться этим 9 сферотам. Оба эти света соединяются один на один, и высший свет не достигнет последней стадии, то есть не войдет в Малхут до окончательного исправления. И только когда полностью Малхут будет исправлена, на все свои эгоистические желания обретет экран, то будет в единстве со светом бесконечности, с прямым светом. Это что касается со светом, который приходит сверху вниз. Но второй свет, который называется отраженный, он может войти в Малхут и может существовать в нем, потому что на него не было никакого сокращения. То есть, то, что мы говорим, что было сокращение только на Ор-Хухма, но не на Ор-Хасадим. То есть, не на милосердие, не на отдачу не было никаких сокращений и ограничений. И поэтому в течение всего периода исправления от Цимцума, Цимцумалев, первого сокращения, и до полного исправления, на всем этом периоде в Малхут может быть свет, но только Ормакив. Но все равно мы можем его достигать, мы можем его постигать, и в этой мере он нам дает жизнь, существование и ощущение меру уподобия Творцу. И отсюда мы поймем, говорит Бали Сулам, необходимость существования нечистых сил и в нашем мире, и в духовном, которая вытекает из этого же действия сокращения света. Она необходима для того, чтобы отпечаталось в человеке огромное кли, огромное желание получить, эгоистические желания во время его малого состояния, когда он живет за счет этих нечистых сил. То есть находится только в чисто эгоистическом своем развитии. Ведь нечистые силы, ситра-ахра, эгоистические, тоже нуждаются в свете. А откуда же они могут его взять, если все его строение, и строение представляет собой только последнюю стадию, Малхут, пустое пространство, без всякого света? Ведь после первого сокращения и далее высший свет уже не входит в Малхут. То есть возникает вопрос такой, каким образом мы, части Малхут, можем соединиться с 9 первыми сферотами? Каким образом мы, части Малхут, можем ощутить хоть какую-то жизнь, свет, за счет чего мы можем расти? И здесь он объясняет нам, что это возможно только за счет привлечения к нам отраженного света. И вот в этой части отраженного света, которая спустилась из мира Ацилут нисходит вниз. Для того, чтобы оживить нас. Все наши 10 сферот. Существует 32 искры особые. Как мы с вами говорили, есть всего в результате разбиения Малхут. Свет входит в 10 сферот Малхут. 9 и затем в 10-ю, в Малхут. Разбивает все их. И получается вследствие этого 320 частей, из которых 288 поддаются исправлению, и 32 так называемых лева эвен, они не могут быть исправлены. Так вот, что говорит Баля Сулам? Поэтому для того, чтобы соединить в себе 9 первых сферот и Малхут, чтобы создать такую конструкцию, которая называется Адам, для этого разбиваются эти 9 первых сферот вместе с Малхут, получается в итоге 320 частей, из которых 288 исправляется, 32 неисправимы. И вот в этой части отраженного света, которая спустилась наружу из мира Ацилут, есть в ней от каждой сферы 10 сферот мира Никудим 32 особых свойства. 10 раз по 32 это 320. Вот эти 320 спустившихся искр, они входят в эгоистические наши желания и таким образом дают нам существование. Так вот, поэтому и наше существование делится поэтому на две части. На 288, на чистую часть, которую можем исправить, и в них может быть свет. В этой мере мы можем уподобиться 9 первым сферотам. Тогда Ор Пними входит в нас и светит в нас. И последняя часть, 32 части, это Малхут, который нет света внутреннего, но есть Ор Макив, который будет не светить, или Ор Хозер, который ее освещает. Таким образом, и Малхут, и первые 9 сферот получают свой свет. И все 320 искр в итоге входят в эгоистическое желание и существуют таким образом до окончательного исправления. И поэтому, он говорит, из этого исходя мы можем объяснить, каким образом вообще происходит исправление с помощью четырех этих категорий – милосердие, справедливость, правда и мир, из которых мы состоим. Мы в себе эти категории сейчас не наблюдаем. Чисто умозрительно мы принимаем это как деление, что каббалисты говорят, что из этого мы состоим. А затем в итоге мы начнем в себе их ощущать и ими оперировать. Так вот, как они делятся между собой? Милосердие, он говорит, Баля Сулам, это внутренний свет первых 9 сферот. Свет, который здесь, называется милосердие. Сейчас. Справедливость – это внутренний свет Малхут души. Внешнее получение кли. Свет, который здесь приходит сюда и наполняет Малхут – это справедливость. Правда – это окружающий свет души. Эти три пока света. У нас не хватает, только еще есть Ор Пними, Ор Макив и Кли, и Малхут. Правильно. У нас только нет еще мира. Есть милосердие, справедливость и правда. Мы говорили о том, что внутренний свет и окружающий свет, они противоположны друг другу. Так как внутренний свет притягивается по закону свечения – то есть в соответствии с величиной эгоизма. И поскольку он идет согласно эгоизму, то там, где был цимцум перед Малхут, там это внутренний свет, он останавливается и в Малхут не входит. А окружающий свет, он исходит из мира бесконечности и охватывает все миры вокруг себя. И там, в мире бесконечности, поскольку равны все, не происходит еще деление по экрану на большее и высшее, на меньшее и низшее. Поэтому этот Ор-Макив, окружающий свет, светит абсолютно всем. И он дает наслаждение и наполнение совершенно всем. В том числе и Малхут. Но затем, когда Кли работает с экраном, человек работает против своего эгоизма с высшим светом, то есть человек включает в себя как бы две противоположности, свою эгоистическую и работу наружу, наружу альтруистическую, тогда получается, что возникает внутри нас два противоположных кли, как первые 99 сферот и Малхут. И поэтому наша работа, она и заключается в том, чтобы сопоставить в себе эти две части между собой. Сопоставление этих частей между собой происходит на основании разбиения, в свою очередь, самого Адама. То есть вот это кли, которое создано для того, чтобы совместить в себе первые 9 сферот и Малхут, оно составляется из них двоих. Но для того, чтобы полностью в себе соединить все части, оно тоже проходит разбиение. Здесь мы говорили о разбиении всего мироздания, состоящего из 9 первых сферот света и Малхут. Это первая часть. А после того, как произошло это разбиение и разделение на 288 и на 32 части, на нечистые и чистые силы, образовались из одной конструкции, которая состояла из 320 частей, образовалось две конструкции. Одна из них – чистая система, то есть работающая на отдачу 288 частей. Другая – нечистая система, работающая только на получение, состоящая из 32 частей. А теперь это внешний мир относительно нас, таким образом устроен. А теперь мы говорим уже о человеке, каким образом устроен человек. Человек устроен так, что в нем также должно произойти такое же соединение и адаптация управления в себе, как во внешнем мире. Что для этого делается? Человек соединяет в себе, он создается так, с такой конструкцией, которая соединяет в себе первые 9 сферот, внутренние кли, с внешним кли, с Малхут. Но этого недостаточно. Для того, чтобы произошло их соединение, необходимо смешение их между собой. Поэтому разбиение необходимо также и в конструкции, которая называется человек, после того, как она произошла в конструкции, которая называлась внешним миром. Так вот, поэтому вот эти четыре свойства, о которых мы с вами говорили внутри человека, которые находятся, милосердие, правда, мир и справедливость, они должны перемешаться между собой и приобрести и, возможность действовать на отдачу и с теми же свойствами возможность действовать на получение. В двух противоположных направлениях, в эгоистическом и в альтруистическом. То есть человек в итоге тоже должен быть внутри себя разделен на две эти системы. на 288 и 32, на чистую отдающую и на нечистую получающую. Только тогда, когда он будет разделен на эти две системы, полностью в своем таком чистом виде, мы можем назвать его, что он находится в правильном исходном состоянии, когда он понимает четко, что вот эти действия, эти свойства в нем положительные, а эти действия и свойства в нем отрицательные. В таком состоянии он будет находиться в прямой адаптации к высшему управлению и сможет четко взаимодействовать с ним. По этим двум категориям внутри себя, 322 и 288 и 32, относительно внешнего управления. Поэтому, говорит Баля Сулам, возникает необходимость, значит, в разбиении Адама, и это то, что нам повествуется в Библии, в Торе, что Адам решен, ему не доставало внешнего кли, 32 этих частей выявленных, и поэтому он должен был пройти так называемое грехопадение. И об этом сказано, что были Адам и его жена нагими, нагими не стыдились этого. То есть, они были лишены одеяния. Одеяние, то есть внешнего кли. Внешнее кли, малхут, в его выделенном виде, называется одеянием. И поэтому грех состоял их в том, что они присоединили к себе, соединили в себе эти оба кли вместе, внутренние и внешние, и таким образом как бы начали стыдиться и оделись. В чем следствие грехопадения? Следствие грехопадения в том, что возникло в человеке, в этой конструкции Адам, из этих четырех категорий, правда, ложь, милосердие, мир, два вида анализа. Это анализ, который называется определением добра и зла, и второй анализ, который называется определением правды и лжи. Эти два вида анализа, которые существуют в нас, с помощью которых мы можем начинать снизу вверх уподобие этим высшим силам. То есть, я еще раз повторю, внешний мир вокруг нас, мир бесконечности, смолхут, которая от себя, на себя сделала цимцум, весь мир бесконечности большой, внутри него есть смолхут, которая сделала цимцум, приходит к состоянию, когда они должны вместе перемешаться. Для того, чтобы создать из себя две противоположные системы, получение и отдачи. Это возможно только, когда происходит разбиение. Это достигается в мире никудим. Происходит разбиение 320 частей, из которых состоит мир никудим, вообще из которых состоит все мироздание, делится на две противоположные системы. Затем человек, то есть пустое кли, пустое пространство, именно пхинадали, так называемая четвертая стадия, самая последняя, которая лишена получения света, она должна четко также получить все первые 9 сферот, разделиться внутри себя на чистую и нечистую системы. Он тоже должен таким образом, этот конструкция человек, пройти разбиение. В результате разбиения из четырех наших исконных свойств, правда, милосердие, справедливость и мир, мы еще и разберем их, что это значит, но в принципе они, это вот эти внутренние и внешние кли, ормакиф и орпними. Из них мы должны создать в себе, кроме того, что четкое разделение на чистый и нечистый килим, мы в итоге приходим в результате разбиения и смешивания 9 первых сверот и малхут в нас, мы приходим к состоянию двух анализов. Не одного добра и зла, а кроме того еще правда и ложь. Вот эти четыре категории, эти два вида анализа с четырьмя категориями, которые в нас существуют, они в итоге работают внутри нас, правильное их использование внутри нас с помощью высшего света, который мы притягиваем на себя в результате учебы, оно и создает в нас предпосылки для нашего исправления. Теперь мы сделаем с вами маленький перерыв, и после этого продолжим наше занятие уже по отрывкам из книги «Каббала для начинающих». Звук есть?
И вот в 1534 году в Иерусалиме рождается удивительный страшный мальчик, который впоследствии получит имя Святой Ари. Ари – это новое звено в цепочке, которое в конце концов приведет к рождению группы Бней Барук. В возрасте 15 лет Ари получил книгу Зор и затем в течение 20 лет в одиночестве изучал ее. Лишь через 20 лет он приезжает в Цфат и создает там каббалистическую группу. Те, кто многие годы изучал Каббалу, а ведь Цфат был признанным каббалистическим центром всего мира, они слушают Ари, затаив дыхание, впитывают его слова и понимают, что ничего-то они не знали, что перед ними каббалистический гений. Высокая душа, спущенная в этот мир, чтобы привести человечество к духовному постижению. Появление Ари – поворотный пункт в истории духовного развития всего человечества. Ари открывает свет всему миру. Его система позволяет изучать Каббалу всем, не только мужчинам, но и женщинам и детям. Под его руководством пишется книга «Эц Хаим».
А теперь мы с вами переходим к более приятному материалу. Это отрывки, избранные отрывки из книги «Каббала для начинающих». Что значит «более приятному»? Предисловие, которое мы с вами проходим, предисловие книги «Эц Хаим», оно очень тяжелое. Это первая книга, которая была написана Баля Суламом. Написана в 20-х годах 19 века. В то время вообще то, что он писал, было понятно. И языком, который он написал, это предисловие, это язык в то время был понятен. Когда мы с Равом изучали уже, я с ним наедине или в группе, там раз, несколько раз проходили это предисловие. Их всего два таких предисловия к книге «Эц Хаим». Он сам удивлялся, как можно было вообще такое написать и как можно было такое изучать. И удивлялся себе, как 50 лет, допустим, тому назад, он с удовольствием это читал и изучал, и все было так понятно и просто. Он говорит, когда мой отец написал это предисловие, и после этого мы начали получать главу за главой его комментарии на Эц Хаим, он говорит, это было такое открытие, что нам казалось, что просто в миру просто ничего больше не надо. То есть это последнее и окончательное. А теперь он говорит, я смотрю на то, что написано. Ну, это он смотрел уже в 80 лет, когда ему было. А начал изучать, когда ему было там 20 лет. Прошло 60 лет. Он говорит, а теперь я смотрю и не представляю вообще, что тут может понять начинающий. И как это вообще можно написать и что можно с этим делать. Это говорилось все-таки нам, его ученикам, которые находились рядом с ними, вместе с ними, изучали это все на языке оригинала, которые, кроме того, уже все-таки изучали в оригинале Талмуд и Сферот и прочие источники. Что я хочу сказать? Это предисловие переведено на русский язык. Оно обрабатывается несколько раз. Мы пытаемся сделать его насколько только можно каким-то более приемлемым для переваривания вами. Вы получаете самый упрощенный на сегодняшний день возможный вариант, который мы способны вам приготовить. И все равно вы видите, какое оно сложное и запутанное. Я не хочу его менять и делать из него какую-то выжимку какую-то и преподнести вам какую-то эссенцию, не в том виде, как это писал Баля Сулам. Я пытаюсь, с одной стороны, идти по его мыслям, но, с другой стороны, каким-то образом так, чтобы где-то что-то все-таки что-то было ясно, потому что любой человек, который в оригинале будет его читать, на иврите сегодня никто не понимает. То есть, если приходят ко мне ученики, они могут быть очень развитыми, образованными, я им могу подсунуть эту статью, это предисловие, это просто как будто они читают совершенно другой язык, не понимая ни одного слова, связки слов вообще. Так что, если мы немножечко продираемся сквозь это и немножко понимаем, то это хорошо. А то, что мы идем вслед за мыслью Бааля Сулама, немножко упрощенном виде, но за его мыслью, это то, что мы от чего мы отказаться не должны, не можем. Ну и кроме того, как мы уже не раз говорили, внимание наше этим идеям, насколько мы их понимаем, это даже не важно, мы их все равно не понимаем, мы их поймем изнутри себя, когда они начнут в нас изнутри проявляться. Поэтому внимание им привлекает на нас высший свет, который и сделает нас понимающими это изнутри. Наше естество, оно просто проявится внутри нас и станет нам понятным. И тогда только мы и поймем, что называлось под 288 частями в отдающей части нас и 32 части в эгоистической, откуда это тот Ормаки, Форпними, Клихицон, Книклипними, откуда получается это одеяние как бы на Адама, откуда ощущение, что он без одежды и так далее. Откуда эти милосердия, правда, милосердие, ложь, справедливости, мир, эти четыре категории. Или добро и зло, правда и ложь, два вида анализа. Это все должно в нас проявиться изнутри нас. Мы не можем начать жонглировать этими категориями у нас в голове, и чтобы из них что-то получилось, там как бы какая-то система или какая-то методика продвижения. Методика продвижения в духовном мире, она не из того, что мы используем наши знания. Совершенно не. Эти знания ничего не дают. Наши знания, наше обучение, наши усилия, они только для того, чтобы привлечь высший свет. Свет исправляет кли. Это мы с вами все время и учим. И таким же образом надо это применить для себя. А сейчас посмотрим несколько еще отрывков таких особых из книги «Каббала для начинающих», которую мы вручаем каждому приходящему к нам на наше занятие. В этой книге мы отметили особые отрывки, и вот они следующие по очереди, которые мы хотим с вами изучить. Есть статья в этой книге, которая называется «Время подъема», на странице 93, и там говорится, что в состоянии духовного подъема, в ощущении стремления только к духовному, полезно в это время изучать непонятные места в Каббале, чтобы постичь их скрытый смысл. И даже если, несмотря на усилия, ничего не понятно, желательно много раз читать такие места, не позволяя себе разочаровываться, пока они не раскроются. То есть, именно тогда, когда человек находится в состоянии воодушевления, устремления к духовному, он должен очень дорожить этим временем для того, чтобы читать тексты, которые его привлекают, которые могут раскрыть ему что-то. И дело не в том, что они его раскроют, ему что-то раскроют. Опять-таки, дело в том, что, работая над ними, он сейчас в состоянии подъема, находится в адаптации больше к духовному свету. Он ждет его, он желает его, он даже готов на отдачу, только чтобы не расставаться с этим состоянием. Поэтому в это время ему могут раскрыться те его глубинные строения, структуры, замыслы, света, которые в нем, решимот, которые в обычное время скрыты от него. То есть он может еще один пласт в себе поднять из небытия, из где-то там внутри, из скрытия, в сознание и начать уже работать с ними, с этими новыми понятиями. Поэтому духовный подъем надо всегда использовать очень-очень интенсивно. Не находиться в какой-то эйфории, что нам хорошо, я такой воодушевленный, мне все приятно в этом мире, хожу и улыбаюсь. Нет, я должен это время использовать очень-очень интенсивно, беречь каждое его мгновение. Если я таким образом его использую, то я с него не упаду никогда. Это состояние будет только все больше и больше и больше возрастать. Я буду подниматься, я по возрастающей все время буду идти вперед. Потому что я правильно использую это состояние для следующего духовного подъема, для возбуждения в себе новых желаний и тут же их включения в исправление. Поэтому правильно, умеющий правильно поступать, он никогда не падает. Только если входит в такую, в такое состояние общее, группы, допустим, когда группа падает, когда происходит на ней общее управление. Вот в частности, у нас сейчас, сегодня, если вы присутствовали на нашем уроке утреннем, прямо все находились в полусонном состоянии. Это общее состояние группы, которое иногда проходит так волнами по ней. Не обязательно, что группа должна быть постоянно в состоянии подъема, спуска, как обычный человек. Нет, она вообще должна обычно держаться на каком-то одном определенном и повышенном уровне, чтобы все мы поддерживали этот уровень. Как, знаете, атланты держат небо. Так вот, так все должны держать группу. Но в итоге свыше бывает и такое, что, несмотря на все наши поддержки группы на наших плечах, все равно все вместе с ней мы падаем. Это необходимо для того, чтобы, кроме личных внутренних решимот всевозможных, пройти и общие эти состояния вместе все. Так вот, в данный момент мы проходим такое общее состояние, мы понимаем, откуда оно, знаем, почему оно происходит. Но вот когда я нахожусь внутри группы в таком состоянии, я тоже ничего не могу сделать. На меня это воздействует таким образом, что и сам я засыпаю, просто не в состоянии ничего сделать. И наоборот, общее состояние, оно действует на каждого и каждого поднимает. И, соответственно, с этим естественные занятия и групповые, и частные должны быть. То есть использовать максимум состояния духовного подъема и так, чтобы не опускаться. То есть против своей воли, чтобы такого не произошло. Чтобы самому не вызвать духовное падение. Если оно происходит за счет возбуждения свыше, значит так надо для вас же. И вы об этом узнаете буквально через мгновение, начнете узнавать, почему с вами так сделали. «Любящие Творца ненавидят зло». Такая статья на странице 94. Что там сказано? Человек должен достичь ненависти к эгоизму, по причине которого происходят все разрушения в мире. Ненависть к эгоизму исправляет его и вводит во власть святости. Кроме человека, есть только высший свет. Ненависть к эгоизму – это к собственному эгоизму. Понять, что свой собственный эгоизм является причиной всех разрушений в мире. Потому что все мы составляем между собой одно общее тело. И все мы, как органы тела, взаимодействуем между собой. И поэтому не может быть выигрыша кого-то за счет другого и так далее. На самом деле все возвращается к источнику доброго или источнику вредного в нас. И, соответственно, происходит эта саморегуляция. Так вот, когда человек постигает всю эту замкнутость управления, когда он видит более-менее, каким образом устроена эта, в общем-то, замкнутая такая система мироздания, в которой он является одной из частичек, и все проходят через него, и он проходит через всех. И нет никого, кто бы мог бы что-то сделать хуже или лучше кому-то, если не в первую очередь себе. Когда он это видит, тогда в нем возникает четкое абсолютно чувство ненависти к тому эгоистическому побуждению, которое все время в нем живет, к этим 32 искоркам эгоистическим. И эта ненависть к этой эгоистической части, нечистой части во мне, она отрывает меня от этой эгоистической части, или наоборот, отрывает эту эгоистическую часть от меня, и я начинаю жить только в чистом мире. То есть ненависть к эгоизму является причиной отдаления, отрыва от него, причиной его исчезновения. Мы с вами говорили уже много раз, что духовный мир – это не мир тел, объектов материальных. Это мир желаний и сил. Если вы удалите все материальное из нашего мира, да, жидкое, газообразное, твердое, плазменное, любые состояния, и останется пустое пространство, вот в этом пустом пространстве действуют мысли, желания, силы, вот это и есть, допустим, это, конечно, еще не это материально еще будет, все равно мысли, желания и силы всякие. Но все-таки это будет как бы подобно духовному пространству. Так вот, так, если мы будем исследовать хотя бы наше материальное пространство вне материальных объектов, а только материальные силы, мысли, желания, то мы увидим, что они образуют собой пространство, ихнее пространство, виртуальное. И там все происходит по закону совпадения свойств. В духовном законе, по закону совпадения свойств отдающего с отдающим, в нашем мире эгоистическим законом притяжения между определенными свойствами или их взаимным отдалением. Но в любом случае, в том и в другом, мы увидим, что взаимности притягиваются, а противоположности отдаляются. Или если они притягиваются друг к другу, то взаимно уничтожают друг друга. Противоположности. Плюс-минусом. В полях, в зарядах, в мыслях. Неважно в чем. В силах. Да? И наоборот, противоположности и взаимности притягиваются и образуют вместе общие силы. Поэтому, если мы в себе культивируем ненависть к эгоизму, к нечистым силам, этим в нас, мы понимаем, анализируем, проникаемся тем, что он наш враг, этим мы начинаем ощущать, насколько он нам противоположный, этим мы его отталкиваем от себя, этим мы его уничтожаем, аннигилируем. Следующий отрывок из статьи, называемый «Если не я себе, кто мне?» Страница 100 из книги «Введение Каббала для начинающих». Перед действием по исправлению своего эгоизма, которое называется выполнением заповеди, нельзя принимать во внимание частное управление Творца. То есть, что Творец мне делает все, управляет мною, внутри меня так, что даже вот то, что я сейчас делаю, то, что я говорю, о чем думаю, как я нахожусь, в прошлом, будущем, настоящем, неважно как и что, это не я. Я просто ощущаю якобы себя действуем и думающим, и живущим. А на самом деле это все Творец во мне. И если я себя начну правильно ощущать, то есть возникнет во мне какая-то внешняя точка наблюдателя, то я увижу на самом деле, как Творец во мне, внутри меня находится, и мною на всех уровнях движет. Ментальном, мыслительном, то есть желаниями, физическими действиями и вообще на всем физиологическом уровне. Эта общая сила, которая называется Творец, она и держит все уровни существования. Так вот, на самом деле это верно. Естественно, нет никого, кроме Творца. Но когда человек должен относиться к исправлению своей природы, он не имеет права относиться так. Он должен сказать, если не я себе, то кто мне? Почему? Потому что создать в себе отвращение, ненависть к эгоизму, обязан он сам своими усилиями. В этом его свобода воли. Поэтому тут так пишет Баля Сулам. Перед действием по исправлению своего эгоизма нельзя принимать во внимание частное управление Творца человеком. а напротив, сказать себе, если не я себе, никто не поможет мне. В том числе Творец не поможет мне в достижении цели. Однако после попытки или после выполнения действия по исправлению обязан человек осознать, проанализировать и принять, что не своими силами выполнил действия, а только благодаря воле Творца, который изначально задумал это действие, изначально дал человеку мысли, желания и силы что-то сделать, запутал его, изначально все-все заготовил, провел это действие и таким образом его реализовал. То есть, ничего не произошло здесь, зависящее от человека. В принципе, если это так в самом конце, почему мы не можем так же сказать в самом начале? И сидеть, как этот мексиканец со своей шляпой под деревом, и ни о чем больше не думать. Знаете, в такой позе. А все, жизнь пройдет мимо. Как должна пройти, пройдет. Творец, если все запланировал заранее. Когда надо, он меня кнутом подстегнет, я вскочу, буду чего-то делать. Потому что он так захочет. Нет? Нет. То есть, почему я должен из себя проявлять какие-то самостоятельные действия, а не слушаться полностью своего тела? Если Творец действует во мне, если все, что во мне, это Он, то я просто должен слушать себя. И так как мое тело желает, соответственно, этому так и поступать. То есть, к чему мое тело тянется, так и действовать. Надо ли на самом деле так? В общем, наверное, да. Если бы мы четко понимали движение Творца внутри нас, и следовали бы им автоматически. Вот Творец, я бы ощущал Творца, Он желает какое-то действие во мне сделать, Он желает какую-то мысль во мне сделать, Он это проводит, и я, зная Его желание, действие, мысль, следую своим желаниям, действиям и мыслям за Ним, так что мы полностью совпадаем. Если я таким образом могу действовать, это значит, я достиг полного слияния с Творцом. Тогда действительно не возникает у человека и не заставляет его ничего делать, не того, что в нем. Но в нас, именно для того, чтобы найти, определить в нас, в чем мы не совпадаем с Творцом, именно для этого мы должны все время говорить себе, если не я, то кто мне? Потому что именно на противоположности между если не я, кто мне, я иду, делаю, действую в течение, допустим, какого-то времени, и потом осознаю, что и так я пришел бы к такому бы результату, на основании этого я в себе выделяю, выясняю, выбираю неисправность свою, отличие моих мыслей, действий, желаний от Творца. То есть самоуспокоение, оно губительно. Человек должен выявлять постоянно, насколько его действия, мысли, желания противоположны, не находятся в согласии с Творцом. А исправление высшим светом приведет нас к тому, что мы все время будем в полной гармонии с полностью наполняющим нас Творцом, с высшей силой. Поэтому ни в коем случае лень в нашем состоянии не оправдывается. Не может человек сказать, все происходит от Творца, Он всем управляет, и поэтому я здесь ничего не делаю и не должен делать. Следующий отрывок из страницы, который называется «Движение по пути истины». Мы вообще часто вспоминаем с вами эти отрывки и говорим о них. Но неважно, если мы их проходим еще раз. На странице 102 в книге «Каббала для начинающих» сказано так. «Пойми вознаграждение душ. Душа до своего прихода в тело была маленькой точкой. но слитый с корнем, как ветвь с деревом. И точка эта называется корень души и ее мир. А если бы душа не пришла в наш мир, в тело, у нее не было бы ничего, кроме ее этого мира, то есть величины ее части в корне, то есть маленькой точки. То есть все мы изначально на духовном уровне до нисхождения в наш мир, как одиночные маленькие точки в конструкции в этой общей, связанные между собой, все вместе называемые Адам. И все мы, каждый из нас, точка маленькая, и всего их миллиарды, допустим, этих точек. И если бы мы не спустились в этот мир, то есть не обрели бы дополнительный эгоизм, нет спусков и подъемов, мы и находимся в том же состоянии. Только в том же состоянии мы когда-то чувствовали себя находящимися в точке, как зародыш, как капля семени. А затем вдруг почувствовали себя в другом состоянии. И отличие в чем? В эгоистическом довеске, который мы получили к нашему прошлому состоянию. Этот эгоистический довесок минимальный. Называется материальной точкой. Тоже мы его еще не ощущаем. Затем эта точка начинает развиваться. Из семени начинает развиваться человечек в утробе матери. Рождается. Этот духовный ген обретает материальную оболочку. Человечек растет. И становится взрослым человеком. Что здесь происходит? Ну и взрослый человек этот ощущает мир вокруг себя. А что этот мир вокруг себя он ощущает? Мы ощущаем ту же конструкцию. Духовную, в которой мы находимся, только видим, слышим, нюхаем, чупаем ее через свои эгоистические органы. И нам кажется, что у нас есть руки, ноги, глаза, наше туловище, тело. Наши мысли и так далее. На самом деле это все не тело, и не органы, и не мысли, и не мир. Это тот же самый абсолютно объем. И мы в нем. Только каждый из нас, потому что ощущает наше состояние прежнее уже через эгоистическую оболочку свою, таким образом воспринимает и себя, и окружающий мир, как мы сейчас чувствуем себя в нашем мире, и себя самих. То есть, это исходное наше состояние, в которое нас приводит изначально из точки до ощущения в этой конструкции общей, что мы здесь в каком-то мире. Между собой находимся в каких-то состояниях внутренних и внешних. Если мы этим состоянием, в которое нас поместили, не будем правильно пользоваться, то мы в нем будем какой-то период времени существовать, допустим, 70 лет, кому не повезет 100 лет, еще не повезет больше 120 лет и так далее. Ну и потом, умирает тело, мы обращаемся снова в точку, эгоизм умирает, мы обращаемся снова в точку и чувствуем себя включенными снова в ту же конструкцию. Переходим из одного измерения в другое, обратно в свое старое. И снова чувствуем себя как много-много точек в одной конструкции. Если же мы в течение нашей жизни, то есть в то время, когда нам дана эта эгоистическая присадка, добавка, если мы ее и правильно используем, то, вот что говорит Баля Сулам, однако те, кто удостаиваются идти всеми путями света и Творца, то есть использовать это свое эгоистическое состояние для исправления с помощью света, на 613 частях своего исправления, то есть частях и ступенях своего исправления, то они возвращаются к тому, чтобы каждое это исправление, их эгоистическое, обратить в альтруистическое, они постигают именно в этом исправленном эгоизме имена Творца. Что значит имена Творца? Я был маленькой точкой. На меня добавили эгоизм. 613 эгоистических желаний. Если я их исправляю с помощью экрана, а я их наполняю светом, этот свет, который входит в исправленные 613 эгоистических желаний, внутри этих желаний, вместе с желанием, образует, что называется, имя Творца, проявление Творца, свойство Творца. В итоге у меня образуется 613 исправленных моих эгоистических желаний или 613 свойств Творца или 613 имен Творца. Таким образом, я возвращаюсь в свое прежнее состояние, как бы, когда я был точкой, но уже не точкой, а в исправленном виде. То есть, после смерти тела я возвращаюсь в эту же конструкцию, но я там уже не точка. Есть, которые возвращаются точками, а есть, которые возвращаются в полном своем исправленном кли. И ощущают себя вместо точки, у которой даже нет своего понятия о том, что она точка. Это как капля семени, в которой нет никакой самостоятельности. Они, те, кто возвращаются в исправленном кли, ощущают себя уже вместо точки, существующими в полном объеме мира бесконечности. Вот к такому состоянию, я надеюсь, мы с вами и придем. И ты видишь, что тайной 620 упомянутых имен или частей, исправляющихся в человеке, это постижение пяти ступеней души, наранхай. Потому что келим наранхай, все наши пять сферот или 613 частей, желаний, это и есть то кли, в которой мы получаем наранхай пять частей света. Раскрытие света, раскрытие Торы или раскрытие Творца, помещение Творца, наполнение Творцом человека. То есть Творец является общим светом бесконечности, входящим в человека, а эти 613 свойств наших неисправленных, они обращаются в свойства Творца, в свойства отдачи. И в таком случае, когда человек достигает этого последнего состояния, то получается, что его исправленное кли, желание его, на отдачу направленное является свойствами Творца. Эти свойства полностью заполнены светом. То есть пропадает всякое различие между Творцом, светом и человеком. Вот этого состояния, когда эти три параметра, человек, то есть его желания исправленные, сливаются с Творцом и сливаются со светом, этого состояния вечного, бесконечного, наивысшего, мы с вами в этом мире, исправляя себя с помощью данного нам этого эгоистического присадка, должны достичь. И тогда мы вернемся в наше прежнее состояние не в виде точек, а каждый в виде огромного исправленного кли, равного Творцу. Так что пожелаем друг другу встретиться снова после этого мира, этой жизни, после нашей смерти, в исправленном виде, в подобии Творца. Наш урок на этом заканчивается. Передо мной здесь на экране верхний левый угол Виталик из Торонто, затем Алик из Миннесоты, Уренгой 5 человек, вот знаменитый наш толстяк на первом плане в розовой такой тенниске, затем Тони из Канады, следующие Квинс 3 человека, ниже Алма-Ата 5 человек, Руслан из Владикавказа, там 6 человек вместе с ним, правда, виден только один. Женя из Питера с 5 своими учениками. Будем надеяться, что их будет больше. Одесса 10 человек. Кстати, Барух сейчас находится, по-моему, на лекции в Ужгороде. Пожелаем ему всего хорошего. Далее, Тель-Авив почему-то вдруг показался, там 4 человека. Сан-Франциско, средняя, нижняя группа. Олег из Эстонии, там 9 человек вместе с ним, становится серьезная группа. Игорь Зави из Торонто. Далее Вена, Австрия, 9 человек. Нижний левый угол, Кировоград, 22. 11 человек из Вильна. Очень хорошо их видно. К ним сегодня вылетает Лев Гольдберг. Пожелаем им хорошего пикника, объединения и удачи в их распространении в Прибалтике. У них не только Литва, у них собирается сегодня Калининград, естественно, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, возможно, даже несколько человек из России, из Финляндии. Олег из Эстонии, Олег Сепат, он начинает распространять кабалу в Финляндии. Пожелаем ему в этом удачи. И даже дальше следующая правая нижняя группа, это Нью-Йорк, группа Жени Фридкина из 18 человек. Затем Бруклинская мужская группа, 7 человек. И Москва, 60 мужчин и 72 женщины. Это 132 человека. Ну, это учитывая то, что, наверное, все остальные на даче, конечно, большая группа из Москвы. У нас сегодня гостят 5 человек из Москвы. О, уже 5. Значит, а мне казалось, что я тебя вижу там. Удивительно. А мне казалось, что кто же там сидит рядом с Елизаровым? Очень похоже на тебя. То раздвоение. Короче говоря, у нас тут 5 человек сегодня. Только что прилетевший Козлов, наш руководитель технический по всем группам. Далее Глеб, Гриша, Марик и Паша. Их там видно, они в темноте. С трудом, наверное, да? Вот, еще 5 человек здесь. Так что учтите, что в Москве 132 и 5 у нас. Всем вам огромное спасибо за присутствие, за то, что мы вместе все толкаем наше это общее дело, будем пытаться вместе объединиться. Мы начали подготовку к Суккоту, записывайтесь к нам на прием. Я очень вас прошу, задавайте вопросы. Еще раз прошу прощения за то, что материал не простой и неудобно излагаемый. Ничего нельзя сделать. Возможно, через некоторое время получится еще лучше. Мы должны с вами продержаться до сентября месяца. В сентябре месяце мы начнем уже серьезные занятия, потому что люди вернутся из отпусков, люди вернутся с дач, и тогда уже в полном, будет у нас в полном составе, комплекте, мы начнем серьезные занятия по науке Каббала, по 15-й книге. Сейчас как раз таки она уже отпечатана в Москве, надо будет ее засылать по всем регионам, и в том числе в Америку. Начнем с вами занятия уже серьезные по строению мироздания. А пока будьте здоровы, до свидания, до встречи послезавтра или сегодня на уроке ЗОР в 7 часов по нашему времени. Жду вас, будьте здоровы.
Методика, своя Тора, свой ЗОР, свой Эц Хаим, своя Каббала. И поэтому уже в нашем поколении, так нуждающемся в духовной поддержке, в духовном возвышении, появляется великий каббалист –